Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни» и снова с вами в студии я, ее ведущий Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях творческая личность, музыкант Герман Сафонов. Приветствую вас, Герман.
Здравствуйте.
Я специально не стал говорить «православный музыкант», потому что очень многие любят это повторять. И, собственно говоря, первый мой вопрос к вам. Чем отличается православный музыкант от просто музыканта?
Абсолютно с вами согласен, что вот такое позиционирование «православный музыкант», православный врач, православный футболист. Это немножко странно звучит, потому что более даже правильно было бы написать, например, врач, который дышит, или врач, который кушает, врач, который умывается.
То есть для вас уже православие стало таким дыханием, неотъемлемым от всей вашей жизни?
Вот когда мы говорим, действительно, музыкант, который завтракает, обедает и ужинает, это будет абсурдно. Православный музыкант, это звучит почти так же. Православие – это основа жизни любого человека, который дал себе труд разобраться вначале в том, что Бог есть. Кто же это все сотворил-то? Что, само, что ли? Как говорится, возьмем картину. Вот краски сами так упали, появилась Джоконда. Они сами так упали, краски, случайно. Уж потом, кто такой Бог, кто есть Бог. Ну и шаг за шагом мы приходим к тому, что все-таки...
Кто истинный Бог?
Бог-то уже пришел на землю и уже все нам сказал, что делать. Более того, принес себя в жертву. Это есть Иисус Христос. Вот когда вот в этом разбираешься, смыслово, сущностно, то тогда становишься православным человеком.
Ну а как это все-таки потом ретранслируется в творчестве, в жизнедеятельности?
Это настолько сильно ретранслируется, что недооценить это невозможно. Это меняет все. Это меняет все. И когда ты работаешь с молитвой, у тебя появляется как бы вот этот вот энергоконтакт какой-то с этим миром невидимым, который довольно опасный. Там же очень легко свернуть в сторону, и без церкви там делать просто нечего.
Да, кстати, история знает очень много случаев, когда талантливые люди, не имея фундамента веры, поддавались соблазнам и уходили совершенно в тяжелые стороны.
Да, и есть и великие люди, известные имена, которые нам показали примеры этого. Есть люди менее известные, которых я знаю лично, вот из жизни, мои сокурсники консерваторские, некоторые уже умерли. Или покончили с собой. Это все очень печально, да. И там, если разбирать эти судьбы всерьез, то там очень все показательно.
Для вас что стало ключевым моментом вот в выборе своего основного смысла, своих устремлений, что ли?
Да, вопрос масштабный. Возьмем так. Живут музыканты, да, обычные музыканты, которые родились в Советском Союзе, мечтали об успехе, о карьере.
А всемировой славе?
Мне бы хватило просто где-нибудь в Европе там концертировать вот так вот, даже, может быть, не очень громко. Вот там же много маленьких городов таких всяких симпатичных.
Ну да, согласен так, да.
Да, вот так камерно, так интимно.
Со вкусом.
Да, не в самолете жить, знаете, вот так вот, там сегодня Япония, завтра Америка, а так на машине там.
Ну и что с этой мечтой-то? Как она?
Вот мечта. И, конечно, мы стремились, у меня жена пианистка, мы встретились в консерватории, у нас сложился дуэт, потом мы поженились, и вот у нас дуэт, скрипка и фортепиано. Мы концертируем. Жутко стремились в Европу, потом мы в нее наконец-то попали.
Приехали.
Да, приехали, нас там приняли, у нас круг общения огромный. Причем возможности в разные стороны были. Хочешь там в какую-нибудь современную музыку уходить, там тебе открывается сразу все.
Космос.
Космос, да. Возможности, поездок, тусовки, евротусовка.
О, Герман, это так... сладкое слово.
Да,
сладкое
да,
слово.
Это концерт.
Ну и что, вы уже к этому времени были верующим человеком? Вы уже понимали какие-то...
Где-то уже вера была, но вот церковленности еще не было, до церкви еще было какое-то расстояние. И вот эта тусовка, хочешь там более академично, хочешь более консервативно, хочешь более современно, пожалуйста. Залы там.
И все с побольше. Фраками, с цветами, с аплодисментами.
И главное, с фуршетом.
Вот.
Очень. Вот. Когда после концерта тебе наливают шампанское, и ты говоришь...
Маэстро!
Маэстро, да. И ты разговариваешь с какой-нибудь последней женой императора вьетнамского Бао Дая, императрица Вэн Тай, где-нибудь в Париже.
И что, вы от этого что, отказались, что ли, я не понимаю?
Когда мы познакомились, граф Рафаэль Лобанов-Ростовский в Париже, это был первый такой удар, один из первых. И мы задумались, а куда мы вообще лезем? Что это такое?
И что это даст нам?
И что это даст нам? Ну, там комплекс вопросов возник. И самое главное, что мы играем?
Очень интересно.
Да, что мы играем? Мы поняли, что они нас не слушают. Они как-то перетерпели этот концерт, и основная часть началась. Вот вино, шампанское.
Нет, ну вы, конечно, так уж прям совсем уничижаете смысл прекрасных произведений, которые вы не просто проигрывали, проживали. Действительно, это искусство.
Я скажу, как мы их проживали. Мы пытались романтизировать все очень сильно, само произведение, чтобы оно очень...
Ну это классика была.
Да, мы играли классику, да, но по-разному можно сыграть произведение. И вот мы пытались себя настроить, только эмоционально возбудить, чтобы этот эмоциональный такой вот накал передался в публику, и все получили вот этот подъем и эйфорию.
А вы гонорары?
Да, вот. И мы потом поняли, что мы просто доводили себя до внутренней истерики, чтобы эта истерика передалась публике. И где-то они там на тихих местах так чуть-чуть так спали, вот. А потом тихие места служили для того, чтобы громкие прозвучали громче.
Как человек понимает, что все-таки вот эти вот все красивые вещи, которыми человечество живет, которые популяризируют, вот как распознать за этим пустышку, как понять, что без Бога, а все исключительно сводимое к человеческим страстям, эмоциям, вот этим даже пусть возвышенным каким-то эйфориям, да, это все пустота.
А что там понимать? Ты в этом пребываешь, скажи себе честно просто, что это? И ты скажешь себе, да, это пустота. Это как любовь, когда она приходит, и о, это любовь, да. Так же здесь, что это? Просто простой прямой вопрос, что это?
Ну хорошо, Европу поставили крест с ее гонорарами, фуршетами, хорошим вином и сыром.
Крест.
Что дальше?
Первая была идея такая, что вот это мы выиграемся, все. Я еще смотрел на коллег, которые уже заканчивали карьеру, даже такие хорошие, крупные музыканты. И я видел, они как запряженные лошади, они все время играют, 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 все одно и то же. Кульминация аплодисменты, кульминация аплодисменты. И мне стало тоскливо от этого. Что делать? И я просто всматривался в смыслы музыки. Думаю, а вообще там что-то есть?
Так,
вопрос. А вообще там что-то
ну,
есть?
Ну и?
И оказалось, что есть, к счастью.
Очень интересно.
К счастью, оказалось, что великие композиторы действительно великими оказались.
В чем это заключается, величие?
Что правда есть на земле.
Очень
и
интересно.
И правда в музыке, в классической музыке великих композиторов. Шуберт, Бетховен, Моцарт. А тут уже подробно надо рассказывать. Здесь так вот раз-два не расскажешь.
Можно ли найти в классической музыке духовное зерно? Вот то, что ее одухотворяет и человека приближает к Богу. Или она все время его будет водить, водить вот как бы за нос, как знаете, в потемках?
Можно, можно это сделать. Это очень сложная задача. Вот мы с этим столкнулись, потому что мы на несколько лет ушли в тень полностью. Какие-то концерты были, но такие маленькие. Просто пошла большая работа.
Но это был внутренний поиск в это время?
Причем тяжелейший поиск. Дело в том, что когда берешь произведение великого композитора, действительно великого, Моцарта, Бетховена, Шуберта, вот берешь первую ноту, вот взял скрипку, взял первую ноту, вот только вот еще не играя, вот первая, вторая, первый такт, и ты начинаешь чувствовать вот этот ток, еще без музыки. Какое-то прямое поле, это какое-то чудо, и ты не знаешь, что это такое. Thank you. Уже ж тогда мы понимали, что есть мир духовный и все такое, и он неоднородный, и куда там мы вышли. И вот тогда вот стало понятно, что надо бегом бежать в церковь. Просто сначала
очень в церковь. Интересная мысль. То есть вы поняли, что 220 может тряхануть, 220?
Так тряхало. Дело в том, что я какое-то время этим занимался, я потом понял, что еще чуть-чуть я просто умру.
И убьет.
Физически. Я просто понял, что еще немножко вот такого.
И
вот
вы чего-то. Уже побежали всем существом к церкви, я, как к спасению, как к кораблю.
Как к спасению, да. Именно в церковь я побежал. Я побежал в церковь, начал оцерковляться, и я долго пытался выяснить, что это за процесс вот этой энергии. Я не мог понять, что это такое. Механика подготовки произведения была понятна. Надо саккумулировать эту энергию, потом дать ей время структурироваться внутренне. Потом это структурирование энергии, оно начинает менять интонационные акценты ритмические. И рождается новое звучание.
Просто какая-то академия. Скажите мне просто, если я прихожу на концерт, классики. Слушаю музыкантов. Может это человека сподвигнуть что-то подумать, что-то осмыслить? Может быть, как-то подумать в церковь привести, в конце концов?
Это очень сложный процесс, и он очень неоднозначен. Да, может, но смотря на какой концерт вы попадете. Вот я вам приведу простой пример. Есть такая шутка. Известная фраза из Гамлета «Быть или не быть?» Вот в чем вопрос.
Так.
Музыка, искусство, интонация. Я сейчас поменяю интонацию, и смысл будет меняться на прямо противоположный. Вот. «Быть или не быть?» Вот. В чем вопрос?
Ну, действительно, да.
Или, например, можно так сказать, быть или не быть? Вот в чем вопрос? Знаете, я меняю интонацию, и меняется смысл на противоположный. А в музыке это гораздо все сложнее. Что можно почувствовать в концерте? Смотря какой концерт, смотря что там человек несет. Разные есть. Есть разные. Это очень сложные процессы. Когда мы это все начали, мы столкнулись с тем, что да, смысл мы сформировали какие-то первичные. Об этом никто не знает. И люди, идущие на концерт, даже не подозревают, что там что-то мы такое сделали. Что делать? И мы поняли, что единственное для нас спасение – это звукозапись. И к тому времени так у нас складывались обстоятельства внешние, жизненные, что у нас появилась возможность сделать свою собственную студию. Этим мы и занялись. А после этого, уже когда мы занялись звукозаписью, ну, себя, естественно, я просто начал читать лекции. У нас в храме уже воцерковился, на приходе начал читать лекции о классической музыке и о духовных смыслах. Вот как к этому подойти?
Вот, Герман, так я, собственно говоря, уже полпередачи пытаюсь вас вот на это вывести.
Так есть, я их прочитал, понимаете? Эти лекции, сейчас читаю, и они есть в интернете.
То есть получается, что вы не удовлетворились своим талантом, не удовлетворились аплодисментами, почитанием, высокими гонорарами и шампанским, и брызгами, да? А вы восприняли свой талант как некое послушание, да? Как некую нагрузку, которую
крест.
Нужно реализовать. Как,
это, ну, это тяжелый крест, я вам скажу.
Некую задачу, которую нужно реализовать в своей жизни. Да? И в этом смысле у вас и музыка как бы правильно выстроена, и лекции об этом, я так понимаю, к молодежи адресованные.
Ко всем. Моя целевая аудитория – это люди, которые хотят услышать музыку. Любой человек, будь то он молодой, будь то он пожилой. Обыкновенный человек, даже если он не музыкант. И я вот к этой аудитории обращаюсь.
Нет ли у вас ощущения, что вот вы одарены талантом, безусловно, и вот вы стали читать лекции, скажем, откровенно духовно-просветительской тематики. Нет ли ощущения, что вы играете на чужом поле?
Я скажу так, у меня настолько ощущение сметенное, я не знаю, что это. Я просто не знаю, что это. Я чувствую, что так надо делать пока, сегодня. И что дальше, я пока не знаю. Церковь сама к этому присматривается
только. То есть есть батюшки, с которыми вы как-то вот, ну, советуетесь, окормляетесь, там, просите их,
да,
молитв в том числе?
Есть такие батюшки.
Мне кажется, это очень правильный путь. Я думаю,
да,
что постепенно все это может
это все очень
интересно
это очень,
выстроиться.
Это очень все сложно и в самой церкви неоднозначно. Знаете, очень неоднозначно.
Ну, как и везде, ну что вы.
Да, и есть батюшки, которые к этому присматриваются, но выжидают, паузу держат какую-то. Есть батюшки, которые активно поддерживают. Есть, я считаю его своим духовным отцом, это такой удивительный старец, ему 90 лет, монах, 60 лет в монашестве, отец Ириней. Я с ним много об этом говорил, и все, что я делаю, вот все, конечно, я стараюсь делать по его благословению.
Thank you. Герман, чему должно служить искусство? По своей сути, по своей реализации и все те люди, которые в этом принимают участие?
Ну, если так однозначно сказать, все это служит к тому, чтобы привести человека к Богу. А Бог как источник всякого блага, в том числе творчества. И вот когда люди приходят на встречу с искусством, с музыкой, или читают книгу, или на какую-нибудь хорошую выставку, то задача и того, который играет и пишет, и того, который слушает и читает, именно ощутить вот этот, пережить акт творчества внутреннего, что-то открыть в себе новое, и какую-то
радость. Акт свободы,
радость.
Акт радости, да, акт да. любви, да, акт да, какой-то вот, оптимизм
в жизни. Радость придет, как вот неизбежность. Потому что Бог радостно творит. В этом плане, конечно, мы призваны к творчеству, ощутить эту каплю божественного, чтобы прийти к Богу, собственно.
Почему я задаю этот вопрос? Ведь потому что современное искусство, коммерческое, монетизированное, поставленное на службу князю миру сего, и уже, по сути, не являющееся как таковым искусством-то, да, оно вызывает в человеке депрессию, уныние, совершенно жуткие, замешанные на страстях эмоции. И все время, подогревая это, культивируя, она подсаживает его на этот наркотик.
Действительно, вы правильно сказали, там нет искусства. Как интерпретируется творчество там? Вот лежит некая куча готовых деталей, кубиков. Кто-то подошел, кубик переставил. О, новое. И все там кричат, это подогревается, сенсация. Кто-то подошел, эти же кубики переставил иначе. Опять новое. А это все одни и те же самые кубики.
И причем черного цвета.
Да. Я с этим борюсь с шутками. Был такой композитор Джон Кейдж, который написал произведение, называется «4 минуты 35 секунд тишины». То есть в Нью-Йорке на улицу вынесли фортепиано, поставили, по секундомеру он просидел тихо 4 минуты 35 секунд на глазах случайных прохожих, так. Изумленных, что происходит. Унесли, зафиксировали, сняли на камеру, все, произведение современного искусства, 4 минуты 35 секунд тишины. Вот, то же самое там «Черный квадрат» Малевича. И тоже бессмертный шедевр. Я говорю, у меня тоже есть 2 бессмертных шедевра. Это я написал 3 часа 58 секунд тишины.
И вся тишина, что ли, была?
Да, да, да. То есть я превзошел, намного превзошел Кейджа.
О, так это вы, однако, вот. Да.
Там мои друзья пошутили, надо каждый сезон филармонии открывать этим произведением. А вот Малевича я превзошел вообще радикально. У него есть черный квадрат, а у меня есть 2 черных квадрата. Это в 2 раза лучше, чем один. Ну, это понятно, да. 2 квадрата лучше, чем один. Но более того, они у меня один над другим.
И что получилось-то?
Это глубина черного квадрата.
Ух ты.
Вот. Я его в 2 раза превзошел.
И вы говорите о том, что классическое искусство, правильно поданное, оно способно взять все лучшее в душе человеческой, очистить его, возвысить его,
да.
Тем самым действительно делая цельного человека, способного принять Бога.
Оно помогает этому. В принципе, наверное, можно обойтись и без этого, но зачем-то Бог это дал людям. Наверное, на данном современном этапе это может помочь кому-то. В какой-то степени это не что-то есть прям панацея, но дать какой-то позитив оно может.
Герман, огромное вам спасибо за то, что нашли время прийти к нам на программу. Я вам желаю помощи Божией в вашем творчестве, в ваших трудах.
Спасибо, Боже. Я тоже благодарен за такой интересный разговор, актуальный, мне кажется. И дай Бог, чтобы он был полезен.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был творческая личность, музыкант Герман Сафонов. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!